радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает вещание. У микрофона Илья Агаев. В этом часе вы услышите рассказ о перенесении мощей Иоанна Златоуста. Затем в нашем эфире авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа беседа с регентом Свято-Введенского женского монастыря Иннокинией Натальей о современном церковном пении. Запись 1996 года.
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Святых.
Перенесение мощей святого отца нашего Иоанна Златоуста. После того, как прошло 30 и даже более лет со времени кончины великого вселенского учителя, святого Иоанна Златоуста, в городе Комонах святейший Прокл, бывший некогда учеником его, а затем заместителем его престола, совершая летом в память его богослужения в Великой Константинопольской церкви, произнес слово к народу, прославляя угодника Божия многими похвалами. «Никто не может, — говорил он, — восхвалить святого Иоанна по достоинству. Разве только другой бы такой же Иоанн ныне явился? Подобно переполненной водами реке, память его, слагающаяся из воспоминаний его бесчисленных трудов, подвигов и наставлений, напояет души верных. В нем сияют лучи благодати Божией, в которых одному с ясностью является солнце божества». Другому представляется очищение православия от ересей. Иному показывается гибель идолов, для иного обнаруживается лживость заблуждений. Иной видит утверждение веры и исправление нравов. Для иного блистают небесные венцы. О архиерей, память которого подобна исполненному благоуханию воздуху! О имя Иоаннова, соответствующее делам! О прозвание Златоуст, явственно показывающее, каким он был в проповеди Слова Божия. О язык высший небес! О учитель, распространяющий евангельские громы! Это Иоанн, подобный Иоанну Предтече Господнему, проповедовавшему покаяние. Тот был проповедник, этот — богогласная труба. Тот был непоколебим, этот — непобедим. Тот девственник, этот — защитник чистоты. Тот крестил в пустыне, этот в городе расстилал мысленные сети. Тот обличал прелюбодеяние, этот грозно обличал хищников. Тот был брошен в темницу, этот заточен в изгнании. Тот был усечен мечом, этот желал принять такую же смерть за истину. Много у него было подвигов на земле, много венцов уготовано ему на небе. Иоанн ныне взывает вместе с святым апостолом Павлом: «Я Христово благоухание, ибо я все места очистил от заблуждений, как бы от зловония. В Эфесе я устранил обманы Мида, в Фригии, матерь ложных богов, я сделал бесчадную, в Кесарии я разорил народное блудилище. В Сирии я упразднил благопротивные сонмища, в Персии я посеял семя благочестия. Повсюду я насадил корни православной веры. Весь мир посредством своего учения я просветил познанием Бога. Составляя книги, я всюду распространил сети спасения. С Иоанном Богословом я богословствовал о Слове Отчем. Вместе с рыбарями я бросил в мир мрежи православия. О Иоанн, жизнь твоя поистине была исполнена скорби, но смерть твоя почетна, гроб твой славен, награда твоя велика. Когда беседовал так святой Прокл в церкви, народ, горевший любовью к святому Иоанну Златоустому, не мог дождаться конца беседы. Но громким голосом все, точно одними устами, взывали к святейшему Проклу, прося его поторопиться возвращением святых мощей Иоанна из Коман в Константинополь. Громкие клики раздавались в церкви так долго, что патриарх не мог окончить своей беседы. Тотчас после отпуска церковного святейший Прокл отправился к царю Феодосию, сыну Аркадия, внуку Феодосия Великого, и просил его о перенесении честных мощей Иоанна Златоуста, говоря: «Возврати, царь, евангельски родившего тебя святым крещением и святительскими руками внесшего тебя в церковь, как некогда старец Симеон Господа. Церковь взывает к тебе. Красота моя поблекла, уста закрылись, великолепие омрачилось. Дикий вепрь растерзал пастырей златоустовых овец, и кровожадные звери уничтожили плоды уст моих. Зависть осквернила святыню служителя моего. Как в лесной дубраве секирами отсекли его от меня и заключили его в гроб молчания. Друзья еретиков говорили между собою: заградим уста, говорившие много против нас. Посрамим его речи, ибо никто уже не сможет так учить, и никто уже не возразит нам. Доколе царь будет враг поносить меня ради златоустов, возврати мне того, который был подобием жениха моего Христа. Даруй мне, своей матери, твоего духовного отца. Хотя и отстранила его от меня твоя плотская мать, но ты не следуй ее немилостивому сердцу и дурному намерению, а поревнуй святыни духа, без которой никто не увидит Господа. Прошла слава Евдоксии, а церковь всегда пребывает. Я твоя мать на вечные времена. Дай мне возможность повсеместно распространять радость возвращением златоустов, и ты будешь иметь во мне ходатайницу о тебе пред Богом. Приобрети душу златоустого в качестве молитвенницы о тебе. Будь сыном правды, утверждаемым отеческою молитвой». Так сказав многое от лица церкви, он склонил царя к согласию. Были посланы в Команы почетнейшие мужи с серебряную ракою, чтобы перенести святые мощи Иоанна Златоуста с великим почетом. Когда они прибыли туда и показали царское послание команскому епископу и всему народу, наступила великая скорбь между людьми, печаль и рыдание по поводу лишения такого великого сокровища. Народ не хотел отдавать святых мощей. Многие рассуждали по этому поводу, однако не могли противиться царскому велению. Когда же посланные царем люди хотели взять из гроба святые мощи, они тотчас стали тяжелее камня и всякой другой тяжести, так что при всех усилиях невозможно было сдвинуть их с места. Посланные много потрудились, но ничего не достигли. Поняв из этого, что святый не соизволяет, чтобы его мощи были взяты оттуда, они тотчас письменно известили об этом царя. Царь, посоветовавшись со святейшим патриархом и другими святыми мужами, понял свою ошибку. Именно что он не с молением, а с повелением послал взять из Коман мощи святого Иоанна. Он задумал написать к нему послание, как бы к живому, прося прощения за свое дерзновение и умоляя его, чтобы он соизволил возвратиться на свой престол и утешил свое стадо. Он написал своей рукою следующее: «Вселенскому учителю и духовному моему отцу, святому Иоанну Златоустому, Феодосий царь, твое честное тело, честнейший отец, признав как бы бездушным, подобно телам прочих умерших, я повелел немедленно перенести к нам но не получил желаемого по причине моего недостоинства. Ныне же к тебе, как к живому, посылаю сию мою собственноручную просьбу, и с верою прошу прощения мне и людям твоим. Прости мне дерзновенно предпринятое начинание, покрыв его глубиною твоей мудрости. Ты, учивший всех покаянию, прости кающегося. Как детям, любящим отца, возврати нам отца и обрадуй пришествием твоим, любящих тебя. Помимо великой нужды, усердно умоляю тебя прийти к нам, а не повелеваю. Не посрами меня вторично, честнейший отец. Даруй себя желающим тебя видеть. Возвратись с миром к себе, и свои примут тебя с любовью. Написав это послание, царь отдал его скороходом и повелел, открыв гроб святого, положить его на груди святого и затем совершить всенощное бдение. Когда присланное царем из Комана царское письмо было положено на груди святого Иоанна, и когда затем по совершении всенощного бдения царские мужи коснулись честных мощей, святой тотчас отдался им. Он стал так же естественно легок, как и был. Присланные обрадовались и, взяв из гроба честные мощи, положили их в царскую раку. Там находился один убогий человек, имевший от укушения змеи хромую ногу и живший при церквах, прося милостыни. Он взял небольшой покров от гроба святого и отер им свою ногу. Тотчас нога его стала крепка, как и другая. И он стал ходить, прославляя Бога. Весь народ собрался со свечами для поклонения честным мощам святого и проводил их при перенесении с обильными слезами и рыданиями. Царские люди отправились в путь и, прошедшие беспрепятственно большое расстояние, достигли Халкидонской пристани. Навстречу святым мощам вышли царь со всем синклитом, патриарх с клиром и бесчисленное множество народа, севшего на корабли. Был приготовлен особый царский корабль для принятия честных мощей Иоанна, в который и была поставлена рака с мощами. Когда возвращались в Константинополь, поднялась внезапно, по Божию попущению, буря на море. Все корабли были разбросаны туда и сюда, корабль же, на котором была рака с мощами святого, лишившись руля, носился сам по себе, невидимо управляемый не человеческой рукою, а Божией силой. Он пристал к берегу в том месте, где находился виноградник вдовицы, за который святой Иоанн Златоустый претерпел столько бедствий и самое изгнание. Так он и по смерти явил ревность по правде и изобличил неправедно причиненную обиду. Тотчас море затихло, корабли сошлись в одно место неповрежденными, и никто не пострадал от морского волнения. Когда рака с мощами была перенесена с корабля на берег, поднялся весь город и вышел со свечами, кадилами и песнопениями. Клирики, взяв раку, внесли ее первоначально в церковь святого апостола Фомы, а затем в церковь Ирины, иначе называемую Церковью Мира Христова. Здесь царь и патриарх открыли раку и нашли тело святого Иоанна, подобным виноградной лозе, цветущим красотою и нетлением, и издающим великое благоухание. Царь, сняв свою багряницу, простер ее над мощами. А затем, припав на перси святого, со слезами говорил: «Прости, Отче, прегрешение, причиненное тебе завистью. не считай меня сообщником греха моей матери, и не допусти, чтобы я страдал от оскомины за родительскую невоздержанность. Хотя я и сын твоей гонительницы, однако я не повинен в причиненном тебе бедствии. Прости ей согрешение, чтобы и я был свободен от упрека, тяготеющего над ней. Преклоняю свой сан к ногам твоим, и всю мою власть подчиняю твоему молению. Прости оскорбившую тебя безрассудным насилием, ибо она раскаялась в содеянном тебе и просит прощения, обращаясь к тебе со смирением моими устами так. Помяни, Отче, твое учительное слово о непамятозлобии, и сам забудь мою злобу. Я хочу восстать от падения, но подай мне руку, ты, говоривший, если кто пал однажды, встань и спасешься. Я не могу перенести твоего недовольства мною. Даже гроб мой сотрясается, сокрушая мои кости. Боюсь я и вечной казни, и того, чтобы не быть устрашенную от стояния одесную на страшном суде Христовом. Многих спас ты своими поучениями, да не буду я одна лишена того же спасения. Не оставь меня, зовущий тебе во след, но отомсти за меня врагу моему дьяволу, ибо это он научил меня оскорбить тебя, как некогда научил Еву согрешить Богу. Не гневайся на меня, незлобивый, не памятозлобствовавший в жизни тленной, не памятозлобствуй и в нетленной. Если я, живя временную жизнью, причинила тебе зло, то ты, живя вечную жизнью, будь полезен душе моей. Миновала моя слава, и ничто мне не помогло. Помоги же мне ты, Отче, во славе своей, которую ты принял от Бога, и прежде чем я буду осуждена на страшном суде Христовом, прости меня безответную. Говоря эти слова от лица своей матери, царь не переставал плакать. Он орошал слезами тело святого и лобызал его со страхом. Также и святой Прокл с любовью лобызая тело святого взывал: «Радуйся, христолюбивый отче, сладчайший учитель! Я твое чадо, воспитавшееся от твоего духовного млека. Как ты был прежде меня пастырем, так и ныне ты пастырь. Мои овцы — суть твои, на твоей пажите доселе питается твое стадо, и, стремясь к тебе, не желает следовать другим пастырям. Яви же нам лице твое и снова заставь услышать голос твой». Весь народ стремился хотя прикоснуться только к честной раке святого, и не отходил от нее день и ночь. На утро мощи святого были возложены на царскую колесницу и отвезены с великою честью и славою в великую соборную церковь святых апостолов. Когда рака была внесена внутрь и поставлена на патриаршем престоле, весь народ восклицал как бы едиными устами: «Прими престол свой, Отче!» Тогда патриарх Прокл, а с ним и многие достойнейшие мужи, увидели, что святой Иоанн, раздвинув свои мертвые уста, как бы живой произнес архиепископское благожелание: «Мир всем!» Во время совершения святой литургии много чудесных исцелений было подаваемо от святых златоустовых мощей болящим. А равный гроб царицы Евдоксии остановился от своего долговременного сотрясения. Пресвитеры положили святое тело Иоанна в алтаре под жертвенником, с весельем и радостью прославляя Христа Бога, со Отцем и Святым Духом, превозносимого вовеки. Аминь.
Святых.
программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На прошедшей неделе Русская Православная Церковь праздновала соборного мучеников и исповедников российских. Мирским людям может показаться странным празднование, когда речь идет о лютой смерти множества невинных людей. Но Церковь видит то, что сокрыто от взора неверующих. Мученики победили. Церковь видит в мучениках не только жертву беззакония, но и торжествующих победителей. Победителей в битве вселенских масштабов, более великой, чем все битвы в истории. Как говорит Откровение, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Писание открывает нам, что мироздание – арена огромного сражения. Это не конфликт, где сила ломит силу. Сатана всего лишь творение, в отношении могущества не соперник Богу. Это битва истины и лжи. Это не схватка за ресурсы или территории. Вся вселенная и так принадлежит Богу. Это битва за сердца людей. Это не битва, в которой торжествует сила. Это битва, в которой торжествует правда. Русское слово «мученик» передает греческое «мартир», буквально «свидетель», тот, кто засвидетельствовал истину перед лицом воинствующей лжи. Лжи, идолопоклонство и безбожие. Пропаганда старательно создавала образ такого толстого попа, который живет обманом и рассказывает трудящимся сказки о Боге, чтобы безбедно существовать за их счет. Люди уверяли, что попы и сами в Бога не веруют и служат исключительно ради каких-то материальных выгод. Вскоре, однако, оказалось, что единственная материальная выгода, которую можно было приобрести за верность Христу и Его Церкви, — гонение и лютая смерть. Лишение возможности находить пропитание, что было особенно тяжко для многодетных священников, зверские пытки и убийства, суды по фантастическим обвинениям, заключение в лагеря в самых бесчеловечных мучительных условиях, расстрелы – все это претерпели мученики ради имени Христова. Да, и сегодня находятся желающие уверять, что религия – это коммерческий проект. Что же, люди, твердо приверженные лжи, будут лгать перед лицом любых фактов. Но подвиг новомучеников делает эту ложь очевидной. Есть и еще одна сегодняшняя ложь, опровергнутая новомучениками – ложь материализма. Такого представления о человеке, согласно которому все, что есть у человека, это краткие годы земной жизни, а все, на что он может надеяться, это те скудные радости и удовольствия, которые можно получить в это время. Нынешняя бесконечная реклама удовольствия, которую можно купить за деньги, лихорадочный поиск того, чем можно было бы развлечься и утешиться, проявление глубокой безнадежности. Все, что есть у тебя впереди, старость и смерть, так что попытайся урвать то, что пока можно. Но мученики – свидетели небесной надежды. Человек в самом деле вечен. Те, кто готовы упорно претерпевать лишения, страдания и даже смерть ради Христа, показывают, что есть нечто бесконечно драгоценное и радостное, та многоценная жемчужина, ради которой можно отказаться от всего. В наше время бывает важно уточнить, что почитание новомучеников – это духовная, а не политическая реальность. Многие люди путают это почитание с чем-то принципиально другим, с использованием памяти жертв исторических трагедий в сегодняшних политических конфликтах. Скорбная память жертв злодеяний XX века часто становится предметом манипуляции. Это приводит, с другой стороны, к нежеланию больше слышать о том, что произошло. Но Церковь почитает новомучеников вовсе не за тем, чтобы предъявить кому-то претензии, на кого-то напасть, выиграть какие-то очки в пропагандистском состязании.
Церковь почитает мучеников времен Нерона не за тем, чтобы обличить Нерона или римский империализм вообще. Нерон, конечно, безумный тиран и гонитель церкви. Но цель почитания мучеников той эпохи вовсе не состоит в антинероновской пропаганде. Точно так же почитание мучеников времен коммунистической тирании – это не политическая декларация. «Царство мое не от мира сего», — говорит Спаситель, и он создал церковь не за тем, чтобы она поддерживала какую-то из сторон в бесконечных схватках этого мира. Истина, за которую отдали свои жизни мученики, — это не политическая, не партийная правда. Это истина, не подсудная никаким политическим взглядам и убеждениям. Напротив, все в мире подсудно ей. И мученики обращают нас к этой истине, к Господу нашему Иисусу Христу, чтобы мы доверились Ему и покорились Ему.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Находимся в Свято-Веденском женском монастыре города Иваново и ведем беседу с регентом монастырского хора инокиней Натальей. Матушка, монастырское пение всегда было примером, всегда было образцом богослужебного пения на Руси, так же, как монастырь всегда был примером христианской жизни. И культура пения, культура богослужебного пения православного в монастырях складывалась и совершенствовалась на протяжении многих веков. Сегодня традиции монастырского пения почти утеряны. Существует много проблем с культурой церковного пения, не только монастырского, а в большей степени и приходских хорах. И мне хотелось бы спросить вас, каким, на ваш взгляд, должно быть богослужебное пение? как должно петь в храме на службе?
На мой взгляд, церковное и монастырское пение, в частности, должно быть строгим и бесстрастным, лишенным всяческого тщеславия, самолюбования. И чтобы вот эта жертва, приносимая Богу, могла быть действительно чистая, непорочная, и чтобы пение действительно приближалось к равноангельному пению, каковым оно и должно быть. Ну, еще, я думаю, пение должно быть максимально осмысленным, церковное пение, чтобы певчие понимали, что они поют. Как говорит псалмопевец, пойте Богу разумно, со страхом и трепетом, чтобы максимально вот это благословение Божие над певчими исполнялось. Потому что если мы не понимаем, что мы поем, кому мы поем и зачем мы поем, то как это могут понять люди, вошедшие в храм и слушающие нас?
Особая манера вашего пения определена самой монастырской жизнью. Она определена избранным вами путем. Именно поэтому монастыри и являются всегда эталоном пения. А в мирских приходских хорах существуют проблемы, связанные с певчими, их подготовкой. Многие регенты предпочитают, например, взять профессионального певца, который мало смыслит церковной службе.
Как, на ваш взгляд, лучше строить работу с хором и решать эту проблему? И что обязан понимать и делать регент?
Ну, я думаю, что, во-первых, регент должен понимать, что он делает. То есть свою работу, свое призвание и такую ответственность перед Богом он должен понимать как никто. То есть тут дело в том, какие произведения он выбирает. И я думаю, что во многом все определяется личностью самого руководителя, самого регента. Если он человек верующий, духоносный, если он правильно понимает свои задачи, то певчие будут петь так, как он хочет. Регент должен выбирать произведения, исходя от того, чтобы в итоге молящиеся, которые стоят в храме, понимали то, что мы поем, что поют певчие. Потому что если, вот, особенно в наше время, зачастую выбираются такие произведения, где какие-то слова, какие-то фразы, богослужебные слова псалмов накладываются, одни фразы накладываются на другие, третья на четвертую, на пятую, и получается такая катавасия, такой какой-то сумбур. Бывает, зачастую сами исполнители не понимают, что они поют. А как же может понять человек, который пришел в храм, который переступил порог, может быть, первый раз в жизни? И вот бывает часто такая проблема, даже бывает неприятно, когда заходишь в такой храм, где и батюшка служит благолепно, и духовно, и клир, и молящиеся стоят православные, благолепные. Только один хор не соответствует этому всему благолепию. Бывает очень неприятно, даже обидно. Вот. А оказывается, что все зависит от одного человека, от регента, потому что он выбрал такой какой-то странный репертуар, который ему нравится. И получается, что весь приход, все настроение должно вот подражать или должно как-то зависеть от настроения, от вкуса одного человека, регента. Поэтому от личности регента очень много зависит. Он должен выбирать пение бесстрастное, не слащавое, чтобы доходчивое оно было, чтобы были понятными слова, которые поют. Потому что часто в погоне за какими-то там аккордами, за сладкими какими-то там звуками мы теряем самое главное. Это цель богослужения. Мы служим ведь Богу и переносим Ему жертву непорочную. Часто бывает так, что когда исполняются такие сложные произведения каких-то авторов, где вот одна фраза заходит за другую, там слово накладывается на другое слово, получается такой сумбур, то невольно вспоминаешь апостола Павла, когда он в свое время сказал людям, которые после Пятидесятницы стали говорить иными языками, и он их обличил в том, что, говоря таким образом, они закрывают, мешают вновь приходящему понять смысл и сущность богослужения, сущность Слова Божия. Обличил таким образом, что говорит, вы так говорите на иными языками, а вот придет другой человек, храм, новый человек, он вас не поймет. Так и регент, или певчий, или хор поет, бывает, иными языками, и пришедший человек совершенно не понимает, что поется, кому поется и какие слова произносятся.
Поскольку вы знаете, что я сам очень люблю знаменный распев и занимаюсь средневековой музыкой. Я спрашивал очень многих регентов, почему они не поют знаменный распев или ранние многоголосия и вообще музыку до 17 века. Они говорят, что это очень сложно, потому что прихожане сегодня этого не поймут. Дело в том, что сами регенты и певцы, как и большинство современных музыкантов, воспитаны в светской музыкальной культуре. И они ее приносят в храм и, на мой взгляд, подменяют молитвенное пение вот концертной духовной музыкой, которой было очень много в 19-18 веке, и подменяют таким ощущением, образом искусственным, затуманенным и очень ложным. Но многие легенды твердо за это держатся, и более того, и очень многие священники, я думаю, даже большинство, предпочитают в храмах, предпочитают на службах слушать музыку 19 века, слушать музыку концертную, слушать музыку богатую, богато разукрашенную, нежели какую-то музыку более аскетичную, более молитвенную, более ясную. Я хотел спросить вас, как вы относитесь к древним пениям?
Однозначно я отношусь положительно и к знаменному пению, и к древним традициям церковного пения. Я думаю, что как взрослый человек не может одеть на себя детскую одежду, потому что он с нее вырос или изменился, так и мы, люди 20 века, не можем искусственно петь в чистоте те распевы или пользоваться теми традициями, по которым люди жили там, в 16 или 15 веке. Вот, потому что мы иные, мы изменились, мы другие. И мы можем только подражать, мы можем только пробовать. И я считаю, что это в полноте, в чистоте практически невозможно. Я думаю, что здесь надо искать какие-то другие формы, какого-то синтеза. Синтеза, конечно, не с Бортнянским, не с полифонией, там, не с каким-то таким партесом западным, а искать какие-то другие формы. Может быть, существуют еще какие-то такие другие обиходы, или, может быть, Господь пошлет нам какие-то такие таланты, вот как вот ныне представленный диакон, отец Сергий Трубачев. Ведь он как-то находил какие-то формы, как-то гармонизовал, как-то писал такую музыку, которая была приемлема, которая была строгая, которая была в тех традициях, но приемлема для современного человека и для того, что мы можем исполнить эти произведения. Потому что время ускорилось. Если раньше там Херувимскую могли петь 25 минут, и это не казалось кому-то, что это длинное какое-то время, что это очень долго. Потому что люди жили в другом времени. А сейчас время ускорилось, и поэтому мы не можем петь Херувимскую такую, как тогда люди пели, потому что мы другие. Я считаю, что надо искать другие формы для этого. Более простые и более доходчивые. Человек, он утратит ту духовность, которой люди жили в средневековье или ранее.
Ну, это понятно, потому что как бы здесь я как раз не говорю о том, чтобы вернуться назад, но если не пытаться видеть перед собой целью духоносность, ту же самую, которой люди жили, тогда мы будем все более и более упрощаться, в конце концов упростимся до ничего. Здесь как раз такой очень сложный вопрос, потому что это вот как обновленцы, которые там берут и переводят и ведут службы на современном языке, которые говорят, что ну потому что непонятно же, надо же вот сделаться доходчивым. Потом вы знаете, что вот стремление к полной доходчивости, оно в конце концов уничтожает главное. Вот почему это действительно вопрос сложный? Я как раз не такой не слепой фанатик этого средневекового времени. Просто мне кажется, что зерно будущей культуры, церковной, если мы о такой вообще можем говорить, оно находится там. То есть ее нельзя найти в композиторах 19 века, в европейской школе, которая существует на самом деле. А вот попытаться сделать, потому что тот же самый Трубачев, он как раз, я думаю, что для него критерием было древнее, скажем так, культура пения. И это чувствуется в его произведении.
Ну, безусловно, то, что вы сейчас говорите, Андрей, это общая проблема, общая церковная проблема. И если говорить об этом поглубже, не только о пении, а вообще о положении, о нашем нравственном состоянии современного человека, то действительно возникает масса проблем. И тут пение только маленькое зернышко, маленькое такое звенье в этой всеобщей, в этой цепи этих проблем. Я считаю, что современный человек, он не готов. Не готов. И если он проснется, если будет какое-то всеобщее покаяние, если Господь нас помилует, и мы изменимся, то, безусловно, изменится и пение. Если изменится и церковный клир, изменится, безусловно, и пение. Потому что, я думаю, никакой настоятель не захочет терпеть в своем храме, чтобы там какой-то пелся концерт вместо хвалы Богу.
К тому, что монастыри всегда были как раз вот этим образцом пения. Именно почему я задал вам вопрос о том, каким должно быть будущее? Потому что все равно я думаю, что и в будущем определять это. И вот когда вас слушаешь, это понятно, что определенность и убедительность, скажем так, она становится монастырем. Именно поэтому от того, как будет это развиваться, и в монастырское пение каким путем пойдут, от этого зависит и остальная церковная культура. Мне кажется, это очень важный вопрос.
Ну что, тут надо вот как сказать, что все в руках Божьих. Сейчас Господь нам дал такое время благодатное, когда мы можем свободно, беспрепятственно служить и славословить Его, когда открываются повсеместно монастыри, храмы, когда действительно мы наблюдаем подъем нашей духовной, нашей православной культуры. И если Господь даст время, продлит это время, то, я думаю, может, еще какой-то воспрянет Иоанн Дамаскин в монастырских стенах, еще один Сергей Трубачев, Господь как-то воздвигнет одного или двух или трех, которые действительно могут какую-то вот новую, вот это будущую музыку или традиции, вот это будущее церковное, церковного богослужебного пения как-то воздвигнуть, поднять, осмыслить, обновить. Конечно, в связи с теми традициями древними, средневековыми, с которых начиналась действительно наша русская, вот, наше национальное, наше православное пение. Все в руках Божьих. А мы, наше дело только очищать свое сердце, потому что только чистым сердцем можно славословить Господа.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!